Глава 4. Достоинство клана.
Трой Брандар.
В Брандар я с моей группой слуг прибыл без лишней помпезности в 5 утра, чтобы проникнуть в город в темноте. Телепортами мы вихрем пронеслись по улицам города, заскочив в один из домов, в котором у одного из моих чертей жил брат. Его мы, конечно, сразу же связали, чтобы позднее обратить на служение магии крови на алтаре. После чего я начал отдавать распоряжения. Организовать патрули по периметру здания, собрать свежую информацию по событиям в Брандаре за последние дни, подготовить в разговорах с местными чиновниками почву для раскопок засыпанных туннелей. Что касается меня, то я завалился спать до позднего вечера. Ночь в Даблвире выдалась напряженной, но плодотворной. Мы с Талсой обратили на служение магии крови почти 2000 новых слуг. Хотелось бы больше, но пропускная способность алтаря и необходимые меры предосторожности служили ограничением. Тем не менее, после отзыва подкрепления мы получим мощный форпост своего влияния в одном из ключевых городов нечисти Трельвике, откуда оно в Даблвир и прибыло. И я наведаюсь туда сразу после моих дел в Брандаре, потому что Трельвик был городом многообещающим. Как и в Брандаре, в нем правил один из дьяволов, и обращение его слуг гарантировало мне доступ к самой свежей информации по делам армии Ада. А информация правит миром. Проснулся я в сумерках, как и планировал. Помог будильник, который я активно использовал. Закрывая его, я обратил внимание, что в личном ящике скопилось более сотни писем. Сначала хотел проигнорировать их, но потом понял, что это будет неправильно с точки зрения получения информации. Открывая одно письмо за другим, я наталкивался примерно на одно и то же содержание. Все они были от игроков, которых мои черти убили недавно в Даблвире. И содержали они проклятие в мой адрес, обещание скорой и неотвратимой мести и много нецензурной лексики. Да что они знали о проклятиях? После их смерти выпал лут, а это предметы, дающие мне непосредственную связь с их душой. Как уже решил, обращать в магию крови игроков я больше не буду. Но кто мне мешает наложить на них какие-нибудь изысканные проклятия? Тем более, что оскорблять жреца магии крови — это наносить оскорбление самой магии крови и ее верховному божеству. Жрец не должен спускать такое поведение с рук. Я решил в течение ночи обдумать изысканные проклятия для авторов этих писем, а ближе к утру отправить посыльного к Талсе за лутом и при помощи алтаря наложить их на них. Но первоначально мне нужно было создать здесь алтарь. Единственное вежливое письмо было от Манивальда.
«Привет, Трой. Уж не знаю, что за квест такой ты получил, но крайне сомневаюсь, что ради его выполнения необходимо сжигать десятками игроков дружественного клана. Очень жаль. Но нашей дружбе пришел конец. Теперь ты официально внесен в килл-лист нашего клана. Беги, Трой, беги. Манивальд».
Это письмо оставило меня равнодушным. Дружественный клан? Зачем такая мелочь служителю самой могущественной магии мира? Но Манивальду решил все же ответить.
«Внемли, клан-лидер могуществу магии крови, единственной по-настоящему важной вещи и ценности в этом мире. Игроки твоего клана, что посмели прислать мне ругательные письма, будут наказаны. Жрец магии крови Трой».
Отправив письмо, лег спать. Отдохнувший и посвежевший, я спустился из спальни к моим слугам. Как и договаривались с ними, едва начало смеркаться, они вышли на охоту и притащили два десятка связанных чертей с кляпами во рту, которые сейчас извивались у моих ног, всячески пытаясь освободиться. «Отлично!» И я тут же приступил к процедуре создания переносного алтаря. Когда алтарь был готов, оставшихся пленников тут же обратили на нем на служение магии крови и сразу отправили на захват новых пленников. Начали они с того, что полностью перетаскали на алтарь жителей соседних домов. Это правильно. В них мы будем складировать других пленников в ожидании очереди на алтарь. И меры безопасности по обеспечению тайны этого процесса должны быть строгими. Кто-то мог бы удивиться, что я не создал сразу несколько алтарей, чтобы ускорить процесс. Но это нерационально делать в пределах одного города. Как это ни странно для предмета, находящегося на службе у магии крови, но он имеет свои особенности, связанные со свободой воли. В одном алтаре во время жертвоприношения, служащего основой для его создания, смешиваются души нескольких разумных существ, что придает его сознанию противоречивый характер. Одной из доминирующих черт становится ревность к другим алтарям. Алтари чувствуют друг друга, устанавливают и ревниво охраняют свои территории. Почувствуя один алтарь появления другого на той территории, что считает своей, как его работа значительно ухудшится. Часть энергии, получаемой от Верховного Божества за обращение прихожан, он начнет тратить на тщетное устремление надавить на сознание алтаря конкурента, в попытке вытеснить его со своей территории. Скорость обращения существенно замедлится, и за алтарем придется следить вдвойне, чтобы он не сожрал будущих прихожан вместо их обращения в попытке усилиться для борьбы с конкурентом. Вот и кому, спрашивается, нужны все эти сложности? Не прошло и четверти часа, как планомерная работа по обращению прихожан началась. В этом плане я похвалил себя, что захватил с собой два десятка опытных прихожан из Даблвира. Они и организовали всю работу по лучшим стандартам последней ночи в бывшей гномьей столице. Мне лишь оставалось следить за тем, чтобы алтарь вел себя пристойно, выполнял свою работу максимально быстро и беседовать с теми из новых слуг магии крови, что представляли собой интерес из-за своих мест работы. Параллельно я организовал работу по финансовой стороне моей империи магии крови. Четверо чертей с письменными принадлежностями подробно расспрашивали вновь обращенных обо всех данжах, что им известны. К утру среди наших сподвижников были все черти города, занимающие ключевые позиции помощников местного дьявола и подчинявшихся ему демонов. Расклад местной системы управления потихоньку становился мне ясен. Местный дьявол, Арпурет, был существом самолюбивым, но ленивым. Он хотел почести и наград от Верховного Дьявола, но не был готов лично долго и напряженно работать ради этого. Я собрал вместе троих его ближайших помощников, ставших моими слугами, и мы вместе разработали план, как уговорить его начать официальные работы по разбору завалов, образовавшихся на месте туннелей, в которых погибли тысячи игроков Альянса кланов. Они должны были представить и всячески расхвалить этот план как способ для Арпурета заработать денег, а также своей сметкой произвести впечатление на Верховного Дьявола. Для выполнения работ они должны были порекомендовать перекинуть тысячи военнопленных из ближайших лагерей заключенных. Прежде всего, конечно, гномов, среди которых много опытных специалистов в горных работах. Но подойдут и сильные орки, кто-то же должен вытаскивать обломки камней наружу. Если этот план произведет должное впечатление на дьявола, и он отдаст приказ на производство раскопок, я решил, что мы даже не будем ничего воровать с места их проведения. Пусть богатая добыча поступает исправно в местную казну, радуя Арпурета и повышая значимость его подчиненных, ставших моими слугами. Потом, когда придет время, мы просто заберем эту добычу целиком вместе с другими драгоценностями, хранящимися в его казне. Решив эту задачу, я приступил к наказанию тех игроков, что прислали мне оскорбительные письма. Лут, выпавший после их гибели, мне уже из Даблвира доставили. Аккуратно разложив его рядом с алтарем, я задумался над тем, какое именно проклятие на них наложить. Пара минут размышлений, и я придумал, как изящно обратить их чрезмерно длинный язык против них самих.
Манивальд, штаб-квартира клана «Гордость победителя».
Клан-лидер совершенно мирно пил черный чай, закусывая его сухариками с изюмом, когда его внимание привлек разгоравшийся шум из холла таверны. Да, времена настали такие, что вместо собственного роскошного замка одному из могущественных кланов приходилось довольствоваться таверной в деревне для постоянного проживания. Но в параллельном мире был постоянный драйв и много возможностей для развития. К тому же быть первооткрывателем всегда интереснее, чем приходить в данжи, давно открытые кем-то другим. А всего неоткрытого тут хватало с избытком. Манивальд встал и направился к двери, чтобы разузнать, что там такое приключилось. Но не успел он дойти до нее, как дверь открылась сама. В нее заглянул Рейтвик, стоявший сегодня на страже, и заявил.
«А пиписька у тебя маловато для целого клан-лидера. Может, стоит подать в отставку?»
И, глупо хихикнув, исчез за дверью, закрыв ее. Манивальд почувствовал, что выведен из равновесия. Несмотря на то, что жил он в Западной Европе, в атмосфере всеобщей вольности в вопросах секса, обсуждать размеры своего полового органа с мужиками он не был готов. Тем более, что особых проблем там и не было. Да и какого черта вообще часовой так странно себя ведет? Подойдя к двери, он с душевным напрягом открыл ее, опасаясь услышать еще что-либо, что ему не понравится от оборзевшего охранника. Конечно, морду ему можно и нужно набить за такое, но что за странности? Не 1 же апреля. Но Рейтвик уже куда-то исчез. Зато внизу было очень шумно. Судя по всему, в холле происходило сражение. Было шумно, раздавались воинственные крики, летела и разбивалась об стены мебель. Обнажив меч, клан-лидер решительно шагнул к лестнице. Не тут-то было. Пропавший часовой выскочил из дверей соседнего номера и заявил.
«Малыш, ты все же решил, что пиписька у тебя уже выросла? Иди лучше к другим детям. Тут можно находиться только мужчинам».
После чего исчез в номере, громко захлопнув за собой дверь. Вот теперь уже Манивальд разозлился по-настоящему. Судя по всему, Рейтвик нажрался чего-то психоактивного, что и подвигло его на столь странные заявления в адрес своего клан-лидера. Нашел какие-то грибы в новом данже и забросился ими прямо на посту? Манивальд, конечно, понимал, что не все идут в эгиду в поисках приключений. Есть и те, кто использует игру просто, чтобы нажраться без похмелья в реале. Но Рейтвик раньше таким не выглядел. В ярости он сунул меч в ножны и уже взялся за ручку двери, чтобы попытаться взломать ее и как следует вздуть расшалившегося часового. Как вдруг вспомнил, что чужие номера неприкосновенны. Все, что он может, — сжечь целиком таверну. И тогда Рейтвик, если не успеет выскочить в окно, помрет в номере, воскреснет на круге возрождения и найдет свои вещи в другой таверне в полной неприкосновенности. Да, в своем замке он был волен открыть любую дверь, но тут не его замок. И сжигать таверну, чтобы наказать обнаглевшего часового, он точно не будет. Он же психоактивные вещества не потреблял. Тут внимание Манивальда привлек задорный крик из холла таверны, на несколько секунд перекрывший шум внизу.
«Как твоя маманька увидела размер моего члена, так сразу и выгнала твоего батю прямо на мороз! Но тебе не повезло, ты уже родился с крохотным!»
Маннивальд застыл на месте прямо с рукой на ручке двери. В его клане явно творилось что-то странное. Похоже, ни один рейтвик вдруг приобрел необъяснимый интерес к размерам чужих пенисов. И тут его постигло озарение. Трой! В своем крайне странном письме он же обещал наказать тех игроков, что прислали ему письма с оскорблениями. Рейтвик — один из тех, что участвовал в налете Ирмгарда на Даблвир и погиб там в огне. Это какое-то проклятие? Но какое могущество требуется, чтобы вот так наслать на высокоранговых игроков массовое проклятие? Что же это за такая магия крови, что Трой может позволять себе такие шутки с могущественным кланом? В данже с магом крови, который тот же Трой и нашел, а не справившийся с мобами, покупатель продал его Маннивальду, ничего особенно мощного маги крови не демонстрировали. Да, использовать заклинание против них было невозможно. Твоя магия обращалась против тебя же. Но при помощи холодного оружия и огня данж пати проходила уверенно. Неприятная мысль озарила клан лидера. Может, тот данж демонстрировал не все возможности магии крови? На что же теперь способен Трой, связавшись с ней? Спустившись в холл, клан-лидер, пытаясь остановить побоище между членами клана, обнаружил, что его подозрения в отношении Троя подтвердились. Странно себя вели, всячески издеваясь над размерами пенисов других членов клана, только те игроки, что участвовали в неудавшемся набеге на Даблвир. И продолжалось это безобразие еще около часа. Причем, поскольку игроки были рассредоточены по нескольким десяткам деревень, в большинстве из них возникли драки в ответ на обидное оскорбление. Как водится, близкие друзья каждой из сторон, особо не разбираясь, кто прав или виноват, тут же влезали в драку с криками «Наших бьют!». Только когда клан-лидер дважды и трижды написал в чат, что обидно себя ведущие члены клана околдованы и не контролируют свое поведение, морду бить им по всем деревням перестали. Но околдованные члены клана не унимались еще часов пять, достав всех своими ремарками по поводу детородных органов просто до невозможности. Правда, когда наваждение все же спало, приятно было посмотреть на сконфуженные лица былых обидчиков, когда они осознали, сколько они всего наговорили своим коллегам по клану.
«В истории клана, наверное, сегодняшние события назовут «Днем коротких писюнов», — проворчал Ирмгард, все еще чувствовавший себя довольно неуютно, потому что тоже, не сдержавшись, написал гневное письмо Трою и получил от него ответку. Да и голова сильно болела. В ответ на его оскорбление его сильно избили, и дебаф от сотрясения головного мозга должен был пройти только к позднему вечеру. Набег, который планировалось совершить на Даблвир в отместку, был безнадежно сорван. Подкрепление из города давно было отозвано, но как-то теперь было не до набегов.
«Надеюсь, комплексов неполноценности ни у кого по поводу размера своего прибора не появится?»
Сдержанно ответил Маннивальд, который тоже пострадал в драке, пытаясь разнять дерущихся.
«И самое главное, надо молиться, чтобы вся эта история не вылезла на поверхность, став известной за пределами клана. Иначе придется распускать его. Сначала они поржут, а потом начнут придумывать нашему клану обидные клички. Будет не день коротких писюнов в истории клана, это еще можно пережить. А как бы нашему клану не стать в обиходе известным как клан коротких пиписок?»
«Гордость победителя можно поменять на гордость обладателя. И всем, кто в курсе, будет невообразимо смешно», — хохотнул второй заместитель Маннивальда, Таймор, пытавшийся воспринимать
сложившуюся ситуацию с юмором. Он очень радовался, что не участвовал в том набеге на Даблвир, потому что тоже мог в порыве чувств написать такое же письмо Трою и несколько часов буйствовать в роли дурачка. И вообще, ему повезло и с тем, что во время всех этих последних событий он был на разведке, выполняя поручение Манивальда по поиску заброшенных городов в горах, и только вернувшись, услышал про все эти живописные события. Ответом ему стало гробовое молчание.
«Извини, что не могу оценить твою ремарку по достоинству»,
— хмуро начал Манивальд и очень удивился, когда все остальные тут же разразились хохотом, не сдержавшись.
«По достоинству? Ой, не могу!» — корчился на полу Таймор.
Когда до Манивальда дошло, он тоже, наконец, немного смог расслабиться. Но, отсмеявшись, продолжил.
«Шутки шутками, но если нас начнут так высмеивать, клан, возможно, настолько потеряет в репутации, что его придется распускать и начинать все заново. У нас пятерых самые крупные пакеты акций, и мы влетаем по такому сценарию на сотни тысяч долларов каждый».
Смешливое настроение тут же у всех как ветром сдуло. Это рядовым членам клана было весело играть в престижном клане. А для них, кроме фана, это был и перспективный бизнес. «Я начинаю понимать, почему ты так раньше не хотел враждовать с Троем», — задумчиво сказал Ирмгард. «Так нас достать всего за пару дней еще не смог ни один враждебный клан, а тут одиночка. Уму непостижимо».
«И в связи с этим у нас еще один важный вопрос на повестке дня, кроме проблемы сохранения тайны по сегодняшнему дню коротких пиписок», — продолжил Манивальд.
«Что же за неслыханное могущество дает эта магия крови, что Трой смог одновременно околдовать почти сотню прокачанных по высшему разряду игроков, находящихся в самых разных местах? Я смотрел уже информацию по амулетам, позволяющим околдовать, по свиткам и вообще по всем артефактам, консультировался с нашими лучшими экспертами. Ничего такого в продаже нет. И как это понимать?»